На первый взгляд, словосочетание «оставление в опасности» звучит довольно понятно и не возникает сомнений в том, что это такое.
Немолодая няня пошла с ребенком на пляж, и ребенок утонул.
Маленькая девочка наступила на канализационный люк, крышка перевернулась, и она упала в сливную яму.
Мамашку припугнули, чтобы она, как говорится, в ум вошла и вела себя более ответственно.
Ну, не уголовным кодексом надо воспитывать людей.
Может быть, просто правоохранительным органам неинтересно привлекать к ответственности людей вот за оставление в опасности? Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня мы будем говорить о 125-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это такая, на первый взгляд, странная норма, которая предусматривает уголовную ответственность за оставление кого-либо в опасности. И за это действительно человека могут или оштрафовать, или даже лишить свободы, правда, на один год, но тем не менее.
На первый взгляд, словосочетание «оставление в опасности» звучит довольно понятно и не возникает сомнений в том, что это такое. И, в принципе, когда читаешь то, что написано в Уголовном кодексе, это заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять какие-то меры к самосохранению из-за того, что он там недостаточно взрослый или, наоборот, стар, либо он болен, либо находится в беспомощном состоянии. И, в принципе, читаешь это, и все вроде бы понятно.
Да, но, как мы любим говорить в нашем подкасте «Человек имеет право», есть нюансы. И вот в этих нюансах мы сегодня попытаемся разобраться, а также можете ли вы, в случае, если посчитали, что вас оставили в опасности, добиться привлечения к уголовной ответственности виновника. И помогут нам в этом первый вице-президент Союза адвокатов России Вячеслав Плохотнюк и адвокат Тимур Маршанин. Ну вот, Наташ, ты уже, собственно, дала определение тому, что с точки зрения Российского уголовного кодекса является оставлением в опасности, а я предлагаю послушать конкретный пример. Вот что говорит об этом Вячеслав Плохотнюк.
Мы часто слышим такие примеры, как вот ребенка оставили в машине родители, и он погиб в связи с тем, что солнце нагрело автомобиль, и не смог он выжить в этом состоянии. Либо ребенка родители оставили купающимся в ванной маленького, который не смог справиться с этой ситуацией и захлебнулся. Вот подобные вещи происходят не только с малолетними, но и со стариками, с инвалидами, с людьми, которые оказались в море, и мимо проплывает корабль или проходит лодка, которая могла бы его спасти или помочь ему. При этом люди не предприняли мер к тому, чтобы оказать помощь погибающему либо находящемуся в угрожающем состоянии человеку. Вот подобные случаи, когда очевидно для тех людей, которые присутствуют рядом, да, или там участников, например, ДТП, беспомощность потерпевшего потенциального, но при этом они не предпринимают мер для того, чтобы оказать ему помощь либо спасти его. А сами не вмешиваются, не вызывают скорую помощь, полицию, другие спасательные службы, не бросают ему спасательный круг, как в прямом, так и в переносном смысле этого выражения.
Вячеслав Плохотнюк привел примеры, и, казалось бы, в принципе, любого человека, который становится свидетелем некого происшествия, могут привлечь к уголовной ответственности, если он не оказал помощи, да, не вмешался своевременно в эту ситуацию. Но, с другой стороны, в Уголовном кодексе написано, что этот человек должен не только иметь возможность оказать эту помощь, но он же был обязан иметь заботу вот об этом человеке, который в помощи нуждается, или сам поставил его в такое опасное для жизни или здоровья состояние. Ну, грубо говоря, если что-то происходит с вашим ребенком или с престарелым родственником, за которого вы несете ответственность, вообще обязаны в силу закона о нем заботиться, и вы ничего не предпринимаете, то вас привлекут к ответственности. А если это обычный прохожий, то его привлекать не должны. Выходит вот так. Хотя тут тоже есть нюансы. И вот что об этом говорит Тимур Маршани.
Врач оставил в опасности не пациента, а просто человека, который, скажем, поперхнулся. Ему требовалась экстренная помощь. При этом реальную помощь врач мог оказать в силу своей квалификации, наличия компетентности, и не сделал этого. Это действительно влечет за собой уголовную ответственность. То, что прохожие увидели, что человек в опасности, не оказывает ему помощь, они не обязаны этого делать, если реально помощь они могут оказать в силу отсутствия профессиональных навыков и знаний. И второе, в силу того, что это должны делать специальные оперативные службы города.
Но, насколько я понимаю, несмотря на то, что вот это вот оставление в опасности, оно может произойти очень часто и очень во многих случаях, эта статья не так уж и много применяется в российском правосудии. И если посмотреть на статистику судебного департамента, то, например, за 2019 год всего осуждены 111 человек по этой статье, в то время как по другим статьям разным Уголовного кодекса число осужденных достигает там тысячи, в общем, гораздо-гораздо больше.
Из этого можно сделать два умозаключения. Либо Россия населена прекрасными ответственными людьми, которые готовы тут же ринуться на помощь, либо эти ситуации не подпадают под вот эту вот самую статью. Никто не привлекает к ответственности случайного прохожего за то, что он кому-то вовремя не помог. Есть еще и третий вариант. Может быть, просто правоохранительным органам неинтересно привлекать к ответственности людей вот за оставление в опасности.
Потому что здесь можно посадить всего на один год или добиться штрафа всего лишь 80 тысяч рублей.
Ну да, это преступление небольшой тяжести. Если можно человека, например, обвинить в покушении на убийство и вкатать ему по полной.
В пользу этой версии, я думаю, говорит то, что в той же статистике, например, видно, что практически в половине или больше, чем в половине случаев, помимо вот этой 125-й статьи «Оставление опасности», этим же людям предъявлены обвинения еще по каким-то другим статьям. То есть эта статья идет как одна из. Вот если мы говорим про 2019 год, где по 125-й статье осуждены 111 человек, у 84 из этих 111 вот эта вот статья «Оставление в опасности» была одной из статей какого-то другого большого обвинения.
Да, чаще всего это случается, например, в ситуациях с дорожно-транспортными происшествиями, когда кто-то скрывается с места происшествия и не оказывает помощь пострадавшим. Либо там человек сбил кого-то на пешеходном переходе, либо въехал в кого-то, и там раненые остались в машине, а он просто скрылся. И вот в этом случае его будут судить и за то, что он скрылся, и за то, что он оставил в опасности. С другой стороны, везде неоднозначные ситуации. Ну вот, например, человек на берегу видит, что другой тонет. Этот человек, в принципе, не обязан спасать тонущего, если этот тонущий ему никто.
Но он при этом может вызвать людей, которые профессионально занимаются тем, что спасают
тонущих. С точки зрения, если отбросить вот всякие этические соображения, то он и не обязан даже вызывать каких-то других людей. С точки зрения закона ему за это ничего не будет. Но если вдруг выяснится, что этот человек профессиональный пловец, например. Или если этот человек профессиональный спасатель, который в это время просто отдыхает здесь на берегу. Или этот человек сотрудник правоохранительных органов, и он ничего не предпринял для того, чтобы спасти утопающего, тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности. То есть вот так вот немножко запутано. Тут вопрос в том, как узнать, как вообще докажут.
И кто должен обращаться с тем, чтобы возбудили дело?
Ну, вот такой вариант. Например, мне Вячеслав Плохотнюк привел пример. Человек в инвалидной коляске на берегу стал свидетелем того, как кто-то тонет. Он призывал других людей помочь этому тонущему, но все проигнорировали. И вот в этом случае вот этот человек, который в инвалидной коляске, может инициировать возбуждение уголовного дела.
Если ситуация свершилась и очевидцы были, но никто не вмешался, то те, кто не могли помочь сами, но при этом апеллировали к кому-то, конечно, могут жаловаться, говорить на то, что были другие свидетели, были участники этого события, и они не вмешались, просить установить их личности с тем, чтобы потом привлечь к ответственности. То же самое и потерпевшие. Мы не всегда речь ведем о гибели человека. Бывает, что человек и выжил, и, конечно, он может обращаться в прокуратуру, в органы следственные с требованием привлечь ответственность тех людей, которые оставили его в опасности. Вот он пострадал и утратил частично свое здоровье, возможно, жизни его угрожала опасность. Он видел, что люди были, но ему никто не помог. Можно жаловаться, можно обращаться.
То есть не факт, что тут обязательно найдут и установят каких-то виновных, а кого-то к этой ответственности привлекут, но теоретически такая возможность есть. С другой стороны, вот в этой статье очень важное есть положение о том, может ли человек в принципе, даже если он обязан заботиться, помочь вот этому, не знаю, ребенку, взрослому, находящемуся в опасности. Потому что, например, была история, когда немолодая няня пошла с ребенком на пляж, и ребенок утонул. Причем она его звала и говорила, что не надо так далеко заплывать. Он ее не послушался и куда-то там поплыл дальше. И когда она увидела, что он начал, значит, там скрываться под водой, то она призывала остальных как-то помочь. И действительно, кто-то там вызвал, бросился в воду, но просто не смогли ребенка спасти. И его родители хотели, чтобы няню привлекли к уголовной ответственности. Но няню не привлекли к уголовной ответственности, потому что, во-первых, она пошла с ребенком на пляж с ведома его родителей. Она была не молодая, и родители тоже знали, и она недостаточно хорошо плавала. И предприняла при этом все действия для того, чтобы постараться ребенку помочь. С другой стороны, бывают истории, когда люди, не рассчитывая свои силы, вызываются на помощь. Ни к чему хорошему это не приводит. Вот что говорит об этом Вячеслав Плохотнюк.
Важно оценить будет, насколько возможность оказать помощь была реальной. И если человек не умеет плавать, то он сам погибнет. Если человек по каким-то причинам не может вмешаться в эту ситуацию непосредственно и лично сам, он должен предпринять меры для того, чтобы помочь находящемуся в опасности человеку, вызвать спасателей, позвонить в соответствующие службы, обратиться к другим людям, которые в состоянии оказать помощь, то есть действовать. А оставление в опасности – это такое бездействие, умышленное бездействие. Недавно был пример такой ужасный, там попал ребенок в выгребную яму, и родственники один за другим прыгали, и 5 человек в этой семье погибло, спасая друг друга по очереди. В общем, закон не требует совершать подвиг, хотя понятно, что эмоциональное состояние, может быть, и к этому людей двигает, но закон требует, чтобы меры какие-то посильные были предприняты.
Случай, который упомянул Вячеслав Плохотнюк, где погибли 5 человек, там дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А все происходило под Воронежем в августе 2020 года. Маленькая девочка наступила на канализационный люк, крышка перевернулась, и она упала в сливную яму. И ее спасать кинулись ее родители, старшая сестра, соседи. В итоге все, судя по всему, отравились метаном, и только один из соседей, который смог выбраться из этой ямы, он вот остался в живых.
Это совершенно чудовищный пример. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Сегодня мы разбираемся в Уголовном кодексе Российской Федерации, точнее, в 125-й статье и том, кого, когда и в каких случаях могут привлечь к ответственности за оставление в опасности. Продолжим через минуту.
Часто в наших подкастах участвуют эксперты проекта ОВД-Инфо, который оказывает поддержку, юридическую помощь людям, задержанным на различных акциях протеста. И сегодня мы хотели бы рассказать вам о подкасте, который выпускают ребята из ОВД-Инфо. Подкаст называется «Есть вопрос». Его ведут участница проекта ОВД-Инфо Ксения Сонная и бывший политзаключенный Алексей Полихович. И они вместе с экспертами рассказывают, как на самом деле устроены политические преследования, полиция, протесты, суды и вся система вокруг. И отвечают на такие вопросы, почему мы боимся полицейских, можно ли выиграть в российском суде, кто такие политзаключенные, как остановить пытки. Слушайте подкаст «Есть вопрос» на удобном вам агрегаторе подкастов.
И вы слушаете подкаст ОВД-Инфо «Есть вопрос».
У нас, по-моему, политических заключенных нет, слава богу.
Тебя бьет по голове дубинка ОМОНовец, ты политзаключенный. Ты кричишь от боли, ты политзаключенный. Если ты отобрал у него дубинку и двинул ему вот эту дубинку, ты уже не политзаключенный.
До трети людей вообще сидят невиновные в том, в чем они обвиняются, а еще треть виновны не в том, за что они осуждены.
Граждане России лишились очень важного инструмента – законного права на спонтанный массовый выход на улицу.
Типичный сотрудник полиции – это не человек, который специально туда пришел, чтобы вот над кем-то издеваться.
Когда меня пытали, это было неожиданно, понятное дело. Это было совсем не так, как в кино это показывают.
Я не знаю принципов, по которым можно избежать пытки, потому что мы не можем вычленить принципы, по которым эти пытки применяются.
Пытки приводят только к насилию и деградации правоохранительных органов.
ОВД-Инфо, здравствуйте.
А это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Вот из того, что я изучила, я там просмотрела штук 30, наверное, приговоров за последний год по этой статье и каких-то новостных сообщений. Там нет особо экзотических случаев. Все ситуации довольно типичные. Это, как ты уже сказала, история с дорожно-транспортными происшествиями, когда водитель уехал и оставил человека умирать. Это ситуации, конечно, с оставлением без присмотра детей и потом дальше различных последствий в случае с этими детьми. Там кто-то погиб, кто-то не погиб, кого-то просто оставили у подъезда и ушли. Плюс это не оказание помощи старикам или недосмотр за ними, или наоборот, те же избиения, потому что вот из первых практически вот из того, что мне выпадало, это была история мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения довольно долго избивал свою пожилую мать. На ее просьбу вызвать ей скорую помощь он никак не отреагировал. У него 125-я статья была
дополнительные,
поскольку еще одна статья была — это нанесение тяжкого вреда здоровью. И вот у меня есть ощущение, что, в принципе, вот это примерный круг таких дел.
И вообще, конечно, российским правоохранителям, доблестным, как мне представляется, гораздо интереснее возбудить уголовное дело вот там о причинении тяжких телесных повреждений, за которые предусмотрена более серьезная ответственность, потому что это так называемые палки, отчетность, премии, в общем, все хорошо, и раскрываемость. А если это преступление, ну, такое не тяжкое, как само по себе оставление в опасности, то вроде как бы и не очень интересно. Кстати, по словам Вячеслава Плохотнюка, если случается что-то чрезвычайное, особенно с гибелью человека, или если были какие-то увечья, следователи всегда начинают с худших вариантов.
Когда возникают сомнения в добросовестности действий лиц, которые находились рядом, а вот есть погибший или там есть покалеченный человек, всегда производится проверка, не было ли там совершено преступление более тяжкое, не был ли человек убит, не был ли человек, скажем так, доставлен на это место и брошен там, не знаю, в снег, в воду, в огонь, еще куда-то, да, и это не оставление в опасности, а это покушение на убийство или это убийство. То есть правоохранительные органы начинают отрабатывать с самых тяжелых версий, и если устанавливать, что кто-то рядом находился, кто-то присутствовал и кто-то видел, либо мог это видеть, они проверяют этих лиц на причастность к происшествию непосредственную в качестве фигуранта дела об убийстве либо там причине тяжкого вреда здоровью. Потому что если выясняется, что имело место присутствие, и у человека была возможность повлиять на судьбу погибшего либо потерпевшего, но при этом он не предпринял никаких мер, тогда может быть поставлен вопрос о применении 125-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть здесь мы от более тяжких предположений спускаемся к менее тяжким предположениям. И если уж 125-я статья по каким-то причинам тоже неприменима, тогда виноватых нет, и это несчастный случай, трагическое роковое стечение обстоятельств.
По моим ощущениям, не знаю почему, дела редко очень прекращаются, поскольку это был роковой несчастный случай и трагическое стечение обстоятельств. Всегда, ну, как я думаю, найдут кого-нибудь крайнего.
Меня в этой 125-й статье тоже смущает то, как доказывать. Меня просто немножко возмутила история, которую я прочитала из Ульяновска, когда мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась вместе с ребенком маленьким в коляске, зашла домой, забыла коляску где-то, видимо, у подъезда, непонятно. В общем, оказалась в квартире без ребенка, уснула на 5 часов, а эта коляска там так и оставалась. Но при этом вот матери назначили штраф в размере 10 000 рублей. И когда я думаю, что этот штраф, например, сопоставим с какими-нибудь штрафами за ненадетые перчатки и маску в общественном транспорте, как раз по 5 000 за то и другое, мне кажется, ну, немножко не соответствует степень совершенного.
Все закончилось штрафом таким только потому, что, судя по всему, ребенок остался жив.
Да, с ребенком все хорошо, но тем не менее.
Штрафом, грубо говоря, мамашку припугнули, чтобы она, как говорится, в ум вошла и вела себя более ответственно. Но вообще, вот, например, по мнению Вячеслава Плохотнюка, в принципе, эта 125-я статья, она нужна скорее как такой нравственный, что ли, ориентир, как дополнительный стимул.
Я думаю, что это справедливая норма. Не так часто она применяется. Не так серьезна ответственность. Вот такие вопиющие случаи, когда человека на снегу или там в воде, или в беспомощном состоянии, находящихся в других условиях, просто игнорируют. Ну, наверное, правильно уголовную ответственность все-таки предусмотреть для того, чтобы помимо этики что-то еще людей заставляло действовать решительно. Тут даже не в сроках лишения свободы дело, а в том, что не может общество и не можем мы с вами просто вот на это закрыть глаза. Ответственность все равно должна наступить для тех, кто имел возможность их спасти либо оказать помощь, дать шанс этому человеку.
Ну и вообще считается, что вот объективными обстоятельствами оставления взрослого человека в опасности будет как раз, ну, предположим, оставление его пьяным на улице зимой в снегу. То есть если это были его друзья, предположим, компания возвращалась вместе, несмотря на то, что все взрослые люди и друзья не обязаны с точки зрения там закона проявлять заботу к этому взрослому, казалось бы, человеку, но их могут привлечь к ответственности, если там компания бросила в сугробе своего товарища и пошла дальше куда-то гулять, потому что человек мог скончаться.
При этом, мне кажется, все равно использовать эту статью как такую воспитательную штуку немножко странно, потому что, ну, не уголовным кодексом надо воспитывать людей.
А ты знаешь, кстати, что за оставление в опасности могут привлечь в том числе, например, и сотрудников правоохранительных органов? Вот что об этом говорит Тимур Маршани.
Если, например, в гражданской форме сотрудник полиции находится не при исполнении служебных обязанностей и видит совершенное преступление, не предотвращает его, он несет уголовную ответственность. Как произошло это в клубе «Элемент», где там были убиты люди. И на тот момент участковый инспектор, который находился при исполнении служебных обязанностей, не вмешался, не пресек противоправную деятельность злоумышленников. Вот это вот яркий пример того, что сотрудники на самом деле пытаются дистанцироваться от происходящих криминогенных действий конкретных злоумышленников, не вступая в конфликт и не пресекая противоправность действий конкретного лица.
Далеко не всегда все равно получается возбудить такое дело против полицейских. В сентябре 2019 года муниципальный депутат Илья Азар попробовал это сделать. За некоторое время до этого к нему домой пришли сотрудники полиции, собирались его задерживать, а он был дома один с 2-летней дочкой. И несмотря на то, что он говорил там, давайте дождемся жену, чтобы ребенка не оставлять одного, полиция вывела Азара из квартиры, оставив ребенка в одиночестве. И потом, когда его жена пришла домой, она даже сказала, что дверь в квартиру не была закрыта. После этого, собственно, адвокаты Азара подали заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить дело, но Следственный комитет отказался даже проводить проверку. Вот я даже нашла цитату: «Поскольку обращение Азара не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».
Нормально, да? Ну, вообще, конечно, в России, к сожалению, привлечь к ответственности представителей правоохранительных органов, каких-нибудь силовиков, чиновников, бывает довольно-таки сложно. В силу, не знаю, местной специфики нашей, что ли, или как это иначе сложно чем-то еще объяснить. С другой стороны, они же, вот как я уже говорила, радостно готовы на человека повесить более тяжкую статью, чем можно было бы. Например, вот тоже я нашла историю, когда проводник туристической группы в горах, значит, вел группу, и в этой группе было двое молодых людей, которые все время отбивались от остальных, и он им много раз говорил: не уходите, это небезопасно, держитесь рядом. Ну вот парни постоянно игнорировали эти предупреждения, и в результате один из них провалился в колодец какой-то там пещеры, в которую вообще зашел и полез без разрешения. Получил серьезные травмы. Этот проводник вызвал спасателей, но в итоге его привлекли к ответственности, поскольку считалось, что он был ответственным за безопасность в этой группе и не уследил за туристами. И также часто почему можно слышать, как учителя кричат на учеников, что «я за вас в ответе, сидите смирно», еще что-то, потому что если что-то случится в течение учебного времени с учениками, ответственность за них несет учитель. И даже если ученики там не слушались и убежали сами куда-то там из школы или с экскурсии, или даже если учитель отпускает класс, например, раньше с занятия, а кто-то из учеников попадет, не дай бог, под машину, например, или сломает ногу или руку, учителя привлекут к ответственности.
Ну, тут еще вопрос, будет ли это оставление в опасности или какая-нибудь халатность. Для меня так и не стало очевидно, при, казалось бы, изначальной очевидности этой статьи, по каким критериям следователи решают, что здесь вот именно оставление в опасности.
Мне почему стало интересно немножечко разобраться вот в том, как это происходит и что считается оставлением в опасности, потому что остается очень-очень много вопросов, и ты не всегда можешь даже понимать, в каком случае ты реально нарушаешь закон, при том, что незнание закона, оно вообще-то не освобождает от ответственности. Например, вот все эти истории, когда детей оставляют в закрытых автомобилях или детей оставляют дома, чтобы выскочить, там, купить лекарств. И часто тоже возбуждают уголовные дела, если вдруг за это время что-то произошло. Многим же в голову не приходит, что в принципе ребенка нельзя закрывать в машине. Вот что по этому поводу говорит Тимур Маршани.
На самом деле оставлять ребенка в автомобиле по правилам технической эксплуатации транспортного средства нельзя до определенного возраста. С определенного возраста до 7 лет ребенок может находиться в автомобиле. Грудных детей вообще нельзя оставлять в автомобиле без присмотра. Ведь если закрывают в жаркий день ребенка в автомобиле, выключают двигатель, и ребенок находится один, в этом случае ответственность, безусловно, наступает по 125 статье Уголовного кодекса. Если же мы речь ведем о том, что ребенка оставили, выбежали с включенным двигателем, при этом автомобиль эвакуировали, и, скажем, на стоянке ребенок замерз, умер, в этом случае субъектом ответственности будет, помимо родителей, выступать еще и служба эвакуации автомобиля, которая не заметила, что на заднем сиденье находится в детском кресле ребенок, скажем, если автомобиль тонированный. Разные случаи, разная ответственность, разный дифференцированный подход.
Ну и, кстати, помимо родителей, дела по 125 статье могут возбуждать в отношении водителей автобусов, потому что в последние годы, не знаю, мне, по крайней мере, довольно часто попадаются истории, как водитель высадил из маршрутки автобуса еще откуда-то ребенка, который не мог заплатить за проезд. И вот, допустим, буквально в начале марта в Кировской области вот так высадили 12-летнюю девочку и возбудили дело по 125 статье. А в феврале в Бурятии тоже была довольно неприятная история. Там мальчик смог заплатить за проезд, насколько я понимаю, но ему стало плохо во время движения автобуса. Он попросил водителя остановиться, высадить его. Водитель проигнорировал его просьбу, мальчику стало плохо, его стошнило. И после этого водитель довез его до конечной остановки, заставил убирать салон автобуса и потом отправил домой пешком. Видимо, возбуждено ли дело пока неизвестно, но ведется проверка, по крайней мере, как говорит Следственный комитет, по статьям о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы и как раз по статье об оставлении ребенка в опасности.
Там же в этой статье есть еще такая оговорка, что к ответственности привлекаются люди, которые сами создали опасную ситуацию, в которую попал человек. То есть, если водитель высадил ребенка, то он сам и создал эту опасную ситуацию.
Ну, по сути, да, потому что он оставил его одного на улице, несовершеннолетнего, без какого-то плана, как добираться до дома, без денег, очевидно, если ребенок не мог заплатить за проезд. Тут с ним что угодно может случиться. И хорошо бы вот эти идеи помощи ближним как-то регулировались не только в юридической сфере, не только уголовным кодексом и законами, а воспитанием, рассказами о том, что не надо оставлять других людей в беде, особенно если вы можете помочь.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, YouTube и также на сайте Радио Свобода.
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы». «Американские вопросы». «Кавказ подкаст». «Атлас мира». «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».